Но удрать невозможно было. И надо. И что вам хочу сказать. Все пришли. И все в очень хорошем настроении. Угощение было, связанное вот с масленицей. И приятно было смотреть на эти лица. Сколько все-таки общения верующих людей, и как изменяет все-таки всех нас вера. Ведь вот в зачаточном каком-то состоянии, но она прорастает и незаметно для самого человека меняет его даже внешность. И удивительно, вот я вам приводил пример, вот эта работа у меня сейчас лежит. Он не пришел, этот мужчина, почему-то. Он дошел до точки, до раздвоения личности своей. И вдруг Господь его пожалел, и он стал отцерковляться. И за 10 лет его не узнал его друг. И говорил, что ты делаешь пластическую операцию, сделал. Никакой он не сделал операции, а вот благодать меняет и внешность человека. И в нем, можно сказать, проявляются черты, вот о которых сказано во втором послании к Коринфянам, найдите, и найдите третью главу. И вот в этой третьей главе вы прочтете то, что я говорил. И стали делиться опытом своего миссионерства. Некоторые и в садах, и в школах стремятся преподавать закон Божий, основы духовной культуры православной. Но надо везде получать разрешение во всех инстанциях, вот пройти через эту волокиту. И вы посмотрели из их разговоров, судя, сколько людей негативно и агрессивно настроенных к религии. И очень, что печально, многие из этих начальствующих женщины. Уж кажется, женщина по призванию своему, по натуре своей наделена более глубоким религиозным чувством, чем мужчины. И вот, однако, со стороны их тоже такое неприятие и такое нежелание, что просто если бы была их воля, я не знаю, они бы все прикрыли. Все курсы и все учебные заведения. Что это такое? Природное или наследственное это? Как может человек так негативно относиться? Это почему все православие? У нас не одни православные, нужно вводить тогда всем, а это невозможно. И вообще вы всем надоели со своими бесконечными там просьбами и все. Надо человека развивать по-другому. Надо его приобщать к музыке, к литературе, совершать, снимите больше, и все вот такое. Но ни церкви, ни молитвы, никаких таинств они и признавать не хотят. Вот какая должна быть реакция? Я им сказал, что другого и быть не может. И это уже сказано в книге у Иисуса сына Сирахова. Как напротив жизни смерть, так напротив благочестивого грешника. Так смотри на все дела Господни, их по два. Одно против другого. Вот это противостояние будет до конца жизни нашей. И поэтому жаль. Вот Тертуллиан говорит, что душа-то по натуре христианка, по природе. Она, как дыхание Божие, она отзывается на голос Божий моментально. И вера от слышания, но никто вот не воспитан в этом духе. И вот это 80-летие наследие, вот такое безбожное, оно, очевидно, создало такой генотип какой-то у людей, у которых это атрофировано чувство. Атрофировано чувство как у какого зверька. Он рождается с глазами, а потом они не нужны ему, и он, они закрываются, он живет, крот или кто-то, вот, вот он рождается с глазами, а потом, поскольку вся его жизнь проходит в земле, где не, они закрываются. Вот и так атрофируются очевидные религиозные чувства. А поговорить с ними некому, и вот они сами страдают. Я только не понимаю одного. У самих у них полно горя, неприятностей, болезней и в семье, и в личной жизни какой. И все-таки вот это богоборчество. Как его изжить из жизни? Как вот, знаете, хотя бы поставить на платформу вот такую? Я с уважением отношусь к вашим взглядам, к вашим убеждениям. Прошу с уважением относиться и к моим. И вот бы разрешилась во многом эта проблема. Вот мы не можем получить никак эту духовную академию, здание. Упирается какая-то одна особа, которая, несмотря на все подписи и разрешения, начиная с властей придержащих, самого высшего ранга, вот находит какую-то лазейку в законе и говорит, что это вот не относится к имуществу, а к Министерству культуры. Это здание подлежит. И мы не можем его потому отдать. Договаривайтесь там, а там не хотят и слушать. Вот что это такое? И как это ожесточение объяснить? Христос-то ведь что сказал? Сколько раз хотел я собрать вас, как кокош собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все остается дом ваш пуст. Вот такая пустота от безбожия в душе. И такое ожесточение, вот оно иначе и объяснить-то его невозможно, как демоническим каким наваждением. Вот не хотят никаких доводов, как будто они не видят, что не культура спасает, не музыка классическая спасает. Она необходима для развития, никто этого не отрицает. Но когда мы говорим о духовном воспитании, мы не должны девальвацию делать этого слова. Ценности в духовном воспитании только религиозные. Это церковь, вера, таинство, молитвы. Вот это духовные ценности. А если к ним приложить музыку, танцы какие-то, какие-то воспитания, так вообще человек вырастает совершенно и по телу, и по духу. Ну вот смотрите, не хотят этого понимать, и вот приходится им, женщинам, сталкиваться с такой непробиваемой стеной и непонимаемым. За что Богу нас благословлять и посылать благословение, если у многих очень... Но, говорю, ну а все-таки, может быть, вы видите какие-то ростки возрождения? Видим, и они есть, и много людей желают. И как они меняются, когда вот создаются хорошие условия атмосферы для их воспитания и для образования? Совершенно другими становятся дети. Манеры их, вот показывали видеофильмы, что происходит с детьми, когда ими занимаются и когда в них внедряют вот эту всю религиозное начало. Ведь все требует своего развития. Вот если человек не будет говорить, он и разучится говорить. Вот этот Евлогий Георгиевский говорил о католическом монастыре трапистов. Там такая строгая дисциплина, что они не говорят, а обмениваются знаками. И можно говорить только начальствующим и в какие-то определенные моменты. А больше только знаками, а так молчанием, взглядом. Нет. Так он говорит, сказывается и на речевом-то аппарате их. Это вот такое пожизненное, можно сказать, молчание. Поэтому то, что вы сеете, нуждается в том, чтобы оно и проросло. С каким терпением надо обихаживать землю, которую посеяно зерно, хозяйки и поливать, и пропалывать, и чего-чего только не делать, чтобы создать те условия, при которых оно прорастет и даст плод свой. Недостаточно одноразового какого-то вот наскока пришли, и люди изменили сразу. Такого не бывает. Такого не бывает. И вот здесь нужен досуг. Нужно время, а многие уже в возрасте. А теперь вот это стоит сколько? Проезд один. Это ведь идеи-то прекрасные, но их тоже ведь надо профинансировать. Самые такие нерентабельные заведения — это учебные заведения. Это вот черная дыра, которая только всасывает и требует вклада, а еще отдача когда-то будет. Когда-то будет. Если надо 4 года учиться только, или 5 лет. Вот. Следовательно, это вот такие трудности ждут и вас. Но если мы не пойдем и не будем... Вот сегодня я был опять священник из Эстонии, который здесь закончил академию и написал прекрасную работу о Кирилло-Мефодиевском переводе Библии. Вот он в тюрьме священником. Да, так вот, есть такие люди, они уже вошли в такую глубину зла, что он не допускает к себе никого. С ним на эти темы нравственные, религиозные, на сердечные не говорит ожесточение. Он живет злом, живет преступлением, живет убийством. Никого не подпускает к себе и не хочет на эти темы видеть и разговаривать. Но есть и другие души, которые оттаивают, беседуют, воцерковляются, начинают причащаться и возрождаются, и выходят из тюрьмы другими людьми. Но для них другая опасность. Когда они входят в церковь и видят вот эту изнанку нашей жизни, и видят такие примеры отрицательные, для них это шок. А я-то думал, что здесь ангелы, мальчик говорит, я-то поступаю в семинарию, думал, что здесь ангелы учатся. Я говорю, зачем ты так думал? Зачем ты так думал? Они, посмотри, откуда, из каких областей, кто они? Из того же самого мира, что и ты. Не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться. Ты Бога спутал с человеком. Не надо смешивать Бога с человеком. И вот они еще этого вот не могут отделить. И для них священник — это идеал. И если он что-то увидел несоответствующее для него, это прямо катастрофа духовная и трагедия. Как так? Я пришел, и вдруг зачем мне, чтобы увидеть это? Чем мы отличаемся от внешних? Да практически ничем. А вот древние христиане, вы письмо, смотрите, что писал об этих христианах апостол Павел. Открывайте 2 Коринфянам, находите 3 главу. Если вы не найдете 3 главу, я вам найду. Вторая Коринфянам, 3 глава. Вот она. Он им пишет: неужели нам снова знакомиться с вами? Вот он 2,5 года изо дня в день их назидал, учил, просвещал, жил. Не успел отъехать, вот как корова языком, все. И ничего не осталось. Пошли споры, раздоры, переругались из-за одного, а кто у них духовный лидер? Кифа, Павел или кто там, Аполлос. Блудные всякие дела начались, суды и прочее. Он ужаснулся. И вот он пишет: неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками по поведению своему, по образу жизни. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижали каменных скрижалях, но на плотяных скрижалях сердца. Вот они вышли из рук Его и изменились даже внешне, не только по поведению, но и внешность их стала иной. Вы узнаваемое письмо Христово, читаемое всеми. Вам не скрыться, язычники на вас смотрят и поражаются, давно ли вы были с ними в компании и жили таким же образом, как и они. И вдруг, что за перемена произошла? Какая сила может так изменить человека, что в нем воображается Христос, и это Писание Христово, через наше служение написанное. Так вот и не дают, чтобы в детских-то душах отображался кроткий лик Христа. Дети-то как звереныши. В них детского-то и приятного-то ничего нет. Потому что все они начинаются со страхом и без желания иметь ребенка. Вся эта информация идет в плод. Вот он и вырастает чужим. Матери не кормят его молоком своим. Все они искусственники. Что он получает с этим питанием? Ничего, кроме болезней почек и прочее. Я когда первый раз приехал в Трускавец, увидел, да целые табуны этих детей, для них там на их уровне эти кнопки у всех детей, больные почки. Да, а вот все это искусственники. Не усваивает организм эти смеси молочные, какими бы они совершенными ни были. С молоком матери он получает и религию, и воспитание, и все, и кормили до 3 лет. Трилетствующая отроковица, отдаенная отроча. Мать Анна кормила его 3 года. Вот она и заложила в него все. Потому что она при этом молилась и говорила: «Чрево мое затворил Господь». И по ее молитве, и по вере, и получился такой пророк. И за 3 года она оставила его в 3-летнем возрасте. Кто из нас согласится в 3-летнем возрасте в Силоме оставить ребенка, еще младенца, можно сказать, а самой уйти только раз в году видеть его? И когда пришла, она с Илием этим встретилась и говорит: вот, господин мой, я выполняю свой обет, который я дала тогда по вашему пророчеству. Вот это чадо я оставляю Господу навсегда. Вот за такую веру Господь ей дал еще чадо, чтобы она не скорбила, да и не скорбили. Вот вы наше письмо, написанное не чернилами, но Духом Бога, письмо Христово. Как это сказано замечательно. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что букву убивает, а Дух животворит. Конечно, букву надо объяснять. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы. С детьми тоже надо говорить серьезно. Если будете говорить с детьми о Боженьке, а не о Боге, они подделываются под их психологию, они сразу уловят это и будут воспринимать все как сказку, и никакого в них не произойдет. Вот эти мультики и сериалы на религиозные темы воспринимаются передачи вот этих библейских сюжетов в форме вот таких мультипликационных фильмов на религиозные темы, воспринимаются не как сказка, а не как действительность. Да нельзя так проповедовать Христа. Нельзя его профанировать. учения Христова и не сводить его вот до такого уровня. Вот и будет несерьезное восприятие. Так с детьми также надо говорить серьезно, учитывая все-таки. Не будете вам сразу объяснять тайну троичности или христологические какие-нибудь ереси с ними проходить. Надо учитывать их сознание и интеллект развивать. Почему? Да потому что они наиболее открыты воздействию Святаго Духа. И поэтому Спаситель строго сказал, когда под предлогом заботы о его, что он устал, не хотели допускать к нему детей. Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие, и благословил их. Все из детей. Вот мальчик, будущий митрополит московский, ловит птичек в лесу, вот любил птиц ловить. Расставит сети, и вдруг слышит голос: Алексей, оставь все это. Оставь все это. Вот избранный сосуд. И произошла какая с ним перемена. Сколько прибегает и показывают, почитайте житие Феодосия Кавказского. Какие были чудесные явления, когда еще он был грудным, и когда мать его держала на руках и там кормила, какие проявляли уже тогда знамения, что это необычайный будет человек. Он мой избранный сосуд. Гавриил, будущий знаменитый, читали «Единоб древних»? Гавриила Зимиезерского. Вот когда после Пасхи, на которую он присутствовал маленьким, такое на него произвело впечатление, что вот он все спрашивает мать после службы: а когда еще Пасха-то будет? Да отстань ты, через год. Через год, ты понял? И он пошел вниз, под клет. Пошел под клет, а там он застеклен у них был. Прислонился носом к этому стеклу и думает: а год-то это скоро ли? Долго ли это ждать-то год? И вдруг видит, как на него снаружи к нему приближается свет. Свет близко, и голос из этого света: ты мой. И все пошло назад. Значит, что Господь отбирает от чрева матери своей. Есть особые избрания, но так-то мы призваны все, все призваны. Но не оказываемся в числе избранных только по своей вине, по своей лени, по своему нежеланию, по своему несерьезному отношению. И выпадаем из числа избранных, а избираются все. Потому что если в избрании существует какая-то определенная, то что делать с тем, кто не избран? Что им? Списать себя? Они, значит, негодные? Да нет, Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. Всем! Вам дано знать тайны Царствия Божия. В первую очередь, конечно, ученикам, а через них всем. А вот Блаватская скажет, вот это Христос сказал о нас, посвященных, эзотериках, мы знаем тайны. А вам вот внешние эти обряды, ходите и бейте лбы. Вот такое дело. Поэтому надо говорить серьезно. И вот такое нежелание и противление и сейчас, когда они видят, в каком кризисе находится и общество, и молодежь, что они не видят, что у них у самих детей нет наркоманов или каких-то там личной жизни сложилось, хорошо, у детей нет. Полно горя и ничего не принимают. Всерьез. Вот какая-то установка такая, что с ней делать? Что с ней делать? Вот так и смотри на все дела Господни. Пророку Иезекиилю сказано было: будут они тебя слушать или не будут? К какому народу я тебя посылаю, сказано там? Которые тернами и волчцами будут для тебя. И ты будешь жить среди скорпионов по злобе. Вот среди скорпионов. Вот такое отношение и есть. Ну что, вот они теряют все-таки надежды. А дети хотят слышать. А дети спрашивают, а почему и все. Только вот действительно проблема, ведь свободы желают все. Надо, следовательно, вот и для мусульман, и для буддистов, и для иудеев, и для всех. Тогда разрешать все это, а не только для православных. Вот все это надо, и все это ляжет в значительной мере на ваши могучие плечи. Вот закончите, и первое, что спросит вас Господь, что ты делаешь с моим словом? Надо определиться, и надо будет заниматься. Каждый найдет в себе какую-то нишу, что ли, свою, и будет кто по месту жительства, кто в школе, кто в садике, кто в хосписе, кто в какой-нибудь школе или колледже, и так дальше. Отец Александр Федоров, прекрасный иеромонах, служит где? Это Академия искусств?
Художник.
Да. Вот он там в храме настоятелем. Я говорю, отец Александр, как? Ой, говорит, сколько богемной молодежи совершенно равнодушны. Мало приходит. Мало. Все. С какими большими трудами один преподаватель в элитной школе пробил и устроил музей, оборудовал, иконы поставил, книги стал. Сколько это ему стоило? Говорит, слушай, приходи, я прошу, попреподавай немного. Я вижу, как гибнут дети этих элитных родителей. Как они себя ведут, как они погибают все, жалко их. Я согласился, никто не пришел. А музей рядом, вот там класс, а это вот музей. Перейти только порог, что называется. Приходили только преподаватели. И то сначала, знаете, так настороженно. Все это так это им пропустить-то и осознать. А потом понемножку некоторые стали оттаивать. А некоторые так на уровне чисто информативном остались. Из учеников же никто не единый. Вот знаете, жуют эти жвачки, у всех макбилки, у всех вальяжность такая вот это отношение, вот это разговоры такие. И вот как подойти и что? Это надо, знаете, уж быть, я не знаю, каким человеком, чтобы вот их восцерковить-то. Что для этого? Вот все это ляжет, в том числе и на вас. И уклоняться уже будет нельзя. Поэтому, кто изведет, сказал пророк, честное от недостойного, будет как мои уста. Вот как уста Божьи будут. Вот что Господь говорит о людях, которые смогут извести честное от недостойного, от пропащего. Вот он сегодня мне говорил, 8 человек стабильно приходят. Из всей тюрьмы 8 человек все-таки стабильно приходят каждый раз. И я беседую с ними, и исповедую, и нахожу очень хороший контакт. И они начинают меняться, и новую жизнь начинают. Но, повторяю, есть такое ожесточение, такая же сожженная совесть, что не хотят и слышать, не хотят, как будто вот боятся себя потревожить, чтобы никакое, а чтобы вот это было только... Ну, поставили сами на себе крест. Исключили. Ну, что теперь делать? Вот такое есть. Теперь... Сказано было, чтобы мы долго-то и сегодня и не занимались. А отсюда, от силы 20 минут, потому что будет что чин такой. Вот. И мы должна прийти Иеремия. Будет как мои уста. Так вот, знаете что? Вот если задуматься над этим и проникнуться этим, вот возгорится желание с ними заниматься. А так, если махнем рукой и скажем, и вот как есть роковые встречи, роковые слова, которые сказываются на всю жизнь у человека, так с другой стороны есть вот эти слова благодатные. И вы будете свидетелями такой, что вот через вас вы сказали ему некие слова, которые настолько задели и запали ему в душу, что с этого момента началось его постепенное вот такое восхождение от силы в силу. И говорили, если бы кто нам сказал, если бы, но я же ничего не знала или не знала. Я не знала, что это грех, что этого делать нельзя. Я не знала. Если бы хоть много, кто мне сказал какое слово, я бы до такого состояния не дошел. Так вот, никто не сказал. Значит, что надо говорить, потому что как раз через ваше слово и может произойти это чудо. И не себе это приписывать. Даже если вы исполните, я не знаю, все, что подлежит вам, что в Евангелии от Луки сказано, по-прежнему говорите, что мы рабы, неключимые и ничего не сделавшие. А если и сделали что, мы обязаны были это сделать. Вот такое у нас с вами должно быть состояние и такое. Мы взаимно просим друг у друга прощения, верно? Простите. Христа ради, только ради Христа это нужно делать. А не из каких-то вот альтруистических и гуманистических таких, нет такого. И в ответ услышать: Бог простит, нас простите. И вот это должно неформальную носить какую-то. Вот, ах, пришло прощенное воскресенье. А в Писании простить от сердца. Простить по-настоящему. Возникает вопрос, можно эксплуатировать и это чувство. Сколько же прощать брату моему, согрешающему против меня? Скажите, где это сказано? В каком Евангелии? Давайте посмотрим от Матфея, и я вам закончу. Вот Матфея, давайте 18 главу. Очевидно, 18 глава. Да. Если согрешит 15 стих против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Ну, прекрасная правда. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, общине. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моего, согрешающему против меня? До 70 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Вот видите, и в этом же контексте дается притча, заповедь всепрощения о немилосердном взаимодавце. Так вот, Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами-то своими. И один даст 100 000 талантов. И умолил его, и тот простил. А сам не мог брату себе простить какой-то пустяк. И разгневавшись, 34 стих, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему все. Но он никогда не отдаст его. То есть он отдал его навсегда. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его от сердца своего. Я благодарю вас за внимание, и мы все помолимся.